Глава 22. «От кого ты узнал координаты этого места?» Абсолютно лысый тип среднего возраста с незапоминающимся лицом уже второй час старательно копировал героя дурацкого фильма про кровавый НКВД. Ну, из тех, где злобные чекисты гнобят героев сутками напролет и самолично расстреливают невиновных недрогнувшими руками. Такие фильмы о страшной истории нашей страны одно время были модны среди определенной прослойки населения и создали клише, которым человек, ведущий допрос, видимо, и пользовался. Не хватало только настольной лампы, чтобы светить мне в лицо. Но где ее взять? В космосе-то? «Кто рассказал тебе про это место?» Все не унимался лысый, уже отложивший в сторону папку с бумагами, в которой до этого что-то старательно писал карандашом. Или изображал, что пишет. «И где только взял?» Даже на Земле такую канцелярию продают в редких магазинах для ценителей. Везде электроника и объемные экраны, где клавиатура висит перед тобой в воздухе. А хочешь писать от руки? Так бери и выводи в воздухе буквы пальцем. «Почему киборги не стали тебя атаковать?» — продолжал допрос лысый. «Что ты так долго делал в системе, когда все уже ушли?» «Дядя, ты дурак?» Наконец, не выдержав, устало спросил я. «Я тебе уже на все ответил по три раза. Говори правду, сука!» Лысый стукнул кулаком по столу, но вместо того, чтобы испугаться, начать суетливо отвечать, я только откинулся на неудобном табурете, насколько позволяли наручники, и нагло ухмыльнулся, глядя в глаза ведущему допрос клоуну. «Ты знаешь, кто такой Станиславский?» «Ага!» Лысый аж просиял и, открыв папку, записал туда фамилию. «К какой станции он приписан? Шахтер, техник, обслуга?» «Театральный режиссер!» Вздохнул я, жалея невозможности закрыть лицо рукой, показывая всю глубину испанского стыда. Это когда дебил собеседника, а стыдно тебе. Фраза у него была «Не верю». Актерам говорил, когда у тех плохо получалось.
«Ах ты!»
Лысый вскочил, замахнулся, но тут же озадаченно посмотрел на браслет и, недовольно скривившись, вышел из камеры. А я, потянувшись и хрустнув уставшей спиной, уронил голову на руки. Поспать, конечно, не получится, но лишний раз побесить тюремщиков очень хотелось. И самое главное, получилось-то все по-дурацки, абсолютно случайно. А еще немного обидно, что в этот раз даже не из-за моего раздолбайства. Из прыжка мы вышли в незнакомой мне системе. Но это-то как раз нормально. Сколько этих систем я посетил за свою недолгую карьеру космонавта? А вот то, что Сергей сразу же показал рукой на планетоид, летающий на орбите огромной планеты, меня сразу насторожило. «Ты какие координаты вбил?» — оглянулся я на спасенного. «Базы!» — пожал плечами тот и недоумевающе посмотрел на меня. «Или ты не сюда собирался?» «Я собирался на ближайшую станцию». Вздохнул я, раздумывая, совершить прыжок подальше отсюда или пойти на поводу у своего любопытства и остаться. Но, видимо, прав был тот прапорщик из древнего анекдота, удивляющийся, мол, чего тут думать, прыгать надо. «Приказ же был после боя всем вернуться на базу, нет?» Искренне удивился Сергей, вместе со мной наблюдавший, как от планетоида стартовали два корабля и прямым ходом направились к нам, недвусмысленно беря в клещи мой корабль. «Бери рацию, опознавайся», — покачал головой я, когда стало понятно, что удирать уже поздно. Да и пассажир на борту у меня за спиной успешным маневром не способствовал. «Как опознаваться?» Не понял потеряшка, но рацию в руки взял и, недолго думая, выдал. «База, ответь Рифу! База, Рифу! Прошу разрешить посадку!» Шлепок моей ладони по лбу был бы слышен, наверное, даже на базе, если бы космос пропускал звук.
«Внимание, говорит база!»
Послышался из динамика напряженный голос.
«Сейчас вас сопроводят на посадку. Просьба не совершать лишних маневров и вести себя предельно аккуратно. В противном случае ваш корабль будет уничтожен».
«Чего это они?» Растерянно посмотрел на меня Сергей. «Шпиона поймали?» Покачал головой я и покосился на пистолет. После этих моих слов, почти мгновенно перекочевавший с моего пояса в руку пассажира. «Так ты не из наших, что ли?» Сообразил, наконец, потеряшка и даже попытался отодвинуться от меня. Безрезультатно, разумеется. Мне хана. «Расстреляют?» Ехидно уточнил я, которого вся эта ситуация уже откровенно раздражала. «Дурак, что ли?» Удивленно вытаращился на меня пассажир. «Оштрафуют, в наряды на неделю воткнут». «Ну, если ты уж прям совсем гад, то в звании понизят». «Сочувствую». «Серьезно?» «Нет, конечно». Вздохнул я и перестал обращать внимание на пассажира, сосредоточившись на пилотировании. Посадочной автоматики на базе не было. В итоге стоило мне посадить корабль, как меня тут же вывели из него и увели под конвоем к огромному шлюзу, за которым оказался вполне себе немаленький бункер, скрытый в недрах планетоида. Как я понял, сначала эти ушлые ребята пробурили внутри целую шахту, а уж потом, натаскав сюда материалов, оборудовали в ней полноценную базу с системой жизнеобеспечения, как на кораблях. И теперь я сидел в камере и участвовал в дурацком спектакле из шпионских фильмов. Почему я был уверен, что все это спектакль? Да потому что если бы они хотели что-то узнать от меня, то узнали бы в течение часа. Милиции тут нет, жаловаться некому. А электровспоминатель и детектор лжи в одном приборе, который еще называют паяльником, распечатать можно на бытовом принтере, которых даже на Земле уже давно полно. Что уж говорить про космос, где благодаря чужим технологии посерьезнее. Ну и имелась еще одна причина, по которой я вел себя беспечно и нагло. Среди кораблей на импровизированном космопорте я четко различил корабль братьев, выделяющийся из общей массы. А значит, кто я такой, уже давно было всем известно. Не пленники же они здесь. Кажется, я даже слегка задремал, пока ждал возвращения Лысого. И встрепенулся, когда за спиной зашипела автоматическая дверь. Да, именно так. Камера была оборудована по высшему классу. Никаких тебе железных дверей, лязгающих, как челюсти монстра, и стол пластиковый с силовыми наручниками, не натирающими руки. Разве что табурет самый убогий, сваренный из железных уголков. Но, думаю, это для того, чтобы тот, кто здесь посидел, мог с чистым сердцем пожаловаться потом на беспредел и безжалостность кровавого режима. Итак, Родионов Игорь Федорович. Вошедший был полной противоположностью Лысому и выглядел вполне себе интеллигентно. По-свойски, что ли? Меня зовут Семен Викторович, и я здесь для того, чтобы побеседовать с вами перед тем, как принимать решение о вашей судьбе.
«Что, и судьбу мне можете изменить?»
Театрально округлил глаза я.
«А можете отменить мой развод и еще...»
«Не поясничайте, Игорь Федорович, не стоит». Следователь снял очки и протер стекла платком. «Я бы на вашем месте постарался вести себя вежливее.
Все же вы в гостях?»
«Да вот и я думаю, что уже загостился тут», — поморщился я.
«Пора бы и честь знать. Домой, говорю, пора».
«Так вас никто и не собирается удерживать?» — покачал головой Семен Викторович. «Поговорим и валите на все четыре стороны».
«Что, серьезно?» — удивился я.
«А как же все эти вопросы, угрозы? Как там было наказание за шпионаж, расстрел?»
«Ну, Алексей у нас иногда увлекается». «Это Лысый который?» — перебил я. «А он нормальный вообще?»
«Я предлагаю начать наш разговор заново». Вместо ответа предложил следователь. «С чистого листа, так сказать».
«Легко?»
— кивнул я и выразительно уставился на наручники у себя на руках. Проследив мой взгляд, Семен Викторович только кивнул, нажал на кнопку на своем браслете, и тут же наручники скрыли столешницы, освободив мои руки. «Итак, я уже представился. Как вас зовут и чем вы занимались до командировки, нам известно. Перейдем к более предметному разговору», — предложил следователь.
«Тоже спросите, не киборг ли я?»
— предположил я, ухмыльнувшись.
«Зачем?»
— пожал плечами Семен Викторович. «Этот вопрос мы выяснили еще на входе в базу. Не думайте же вы, что тут совсем идиоты сидят».
«Ну, пообщавшись с вашим предшественником», — начал было я, но, не став больше выделываться, сменил тему.
«А как, кстати, проверили?»
«Весы в шлюзе на входе», — не стал скрывать мой собеседник. «У киборгов, похожих на мужчин, стальной каркас под кожей.
А у женщин?»
«А там все сложнее, но тоже спасают весы. Не знаю, с какого материала они сделаны, но девушки-киборги весят вдвое меньше человека при тех же размерах».
«Спасибо, буду знать».
Серьезно кивнул я, благодаря за информацию. Мало ли, вдруг пригодится.
«Не за что», — пожал плечами следователь.
«Итак, как вы тут оказались, мы уже знаем и даже выяснили, что вы сами тут ни при чем, просто стечение обстоятельств. Но это не отменяет вопроса, как с вами поступить в дальнейшем».
«То есть ваша «иди на все четыре стороны», — процитировал я, — ложь?»
«Да нет, почему же?» — вздохнул мой собеседник.
«Вполне можно и так. Вывезем вас в систему с любой станции и, вынув компьютер из корабля, оставим там. Долететь до самой станции сможете, а вот координаты этой базы никому не передадите.
Или...»
«Или мы можем попробовать договориться на совместную работу».
«Пиратствовать, грабить станции, воровать оборудование», — покачал головой я.
«Знаете, я все уже понял. Ну, приблизительно, конечно. Но никак не могу понять, зачем все это.
И люди у вас вроде бы неплохие, и работаете с полной отдачей. Но зачем?
Ради свободы?» — предложил вариант Семен Викторович.
«Серьезно?» — ухмыльнулся я.
«Тогда вы как тот бич, не имеющий работы, жилья, но гордо заявляющий «я свободен».
А если предположить, что я сейчас говорю про свободу нашей планеты?» — не смутился следователь.
«От кого?»
— снова ухмыльнулся я.
«От чужих? Да бросьте!
Сами же с радостью покупаем у них финтифлюшки и бежим наниматься гастарбайтерами на станции, чтобы на них заработать.
Чужие только поставили заслон, чтобы мы не сперли у них те технологии, которые они не хотят нам продавать, если уж на то пошло».
«Но вы же понимаете, почему не хотят?»
«Конечно, понимаю», — покачал головой я. «Потому что если у нас окажутся космические технологии, тот же прыжковый двигатель, то никакие инопланетяне нам будут нахрен не нужны. И чужие лишатся халявных рабочих рук. Дикарей, которых они, как древние конкистадоры, купили за бусы».
«Так, подождите», — поднял руки ладонями вперед следователь.
«Вы за кого вообще?»
«За наших, конечно», — искренне удивился я.
«Вполне принимаю идею промышленного шпионажа в интересах страны. Как там было? Если чужой, то подлый шпион, если наш, то героический разведчик. Просто при этом я не понимаю лицемерия, когда говорят, что землян обделяют и подло эксплуатируют».
«Так понятнее», — кивнул собеседник. «Спасибо».
«И это все? Вот так мне поверите?»
«Отчего же?» — на этот раз усмехнулся следователь.
«Поверьте, у нас на вас собрано вполне приличное досье. Да и сотрудники наши прощупывали вас не один месяц. И отзываются о вас вполне положительно. Рекомендуют взять в отряд на вольных началах. Иначе бы этого разговора не было».
«Сотрудники эти еще по морде получат», — проворчал я себе под нос. «Вербуйте, значит, и у меня будут звания, погоны и медаль по итогам миссии».
«Вы путаете», — вздохнул следователь. «Мы не государственная структура, скорее партизанский отряд. А наша страна чтит договор и нарушать его не собирается».
«Оно и видно, что партизаны», — вздохнул я. «Странно, что вас не вычислили до сих пор с таким уровнем секретности».
«Ну, это вы зря», — пожал плечами следователь.
«То, что вам показывали чуть больше, чем остальным, говорит всего лишь об уровне доверия».
«Ну-ну».
Дальнейший разговор затянулся на пару часов, в течение которых нам даже принесли чаю с бутербродами, чтобы могли подкрепиться. Да и в уборную меня выпустили без наручников, хоть и с сопровождением, чего уж там. «Ну, а о чем говорили?» «Да все о том же. Как выяснилось, контора, организовавшая этот бункер, была действительно негосударственной. Хотя, по оговоркам моего собеседника, я сделал вывод, что наши спецслужбы, как минимум, отряду не мешали. А скорее всего, еще и подкидывали информацию о перспективных кадрах, в списках которых неожиданно для самого себя оказался и я. На данном этапе отряд готовил инфраструктуру базы, корабли для флота, всеми правдами и неправдами обзаводился производственным оборудованием для добычи ресурсов и изготовления из этих ресурсов полезных вещей, вроде кораблей, систем жизнеобеспечения для них, ну и многого другого.
«Ну а смысл в этом для землян, если мы все равно не знаем координаты родной планеты?» — уточнил я, сообразив, что чего-то не понимаю.
«Этим занимаются совсем другие люди», — помолчав, признался Семен Викторович. «Наша же задача — сделать так, чтобы, когда земляне смогут самостоятельно покинуть Солнечную систему, им не пришлось стремительно мчаться вперед в гонке вооружений, рискуя свернуть себе шею под непосильной ношей. Такое в нашей истории уже было и ни к чему хорошему не привело».
«Гонка вооружений». Задумчиво сделал я вывод из слов собеседника, понимая, что, скорее всего, тот прав. «Ни одна страна не потянет мгновенного технического прогресса. А если еще и склоки будут между странами? Наши не стали договариваться с остальными? Не знаю», — пожал плечами следователь. «Не мой уровень, и не ваш тем более. Но дело в другом, я думаю. Что будет, когда чужие поймут, что их провели, и больше не собираются на них работать?»
«Думаю, не обрадуются», — вздохнул я. «Но полноценную войну с ними мы не потянем».
«Сегодня они драпали от небольшого флота киборгов», — хмыкнул Семен Викторович. «При этом мы смогли на длительное время задержать этот флот».
«Ага, а потом пришли нормальные корабли и всех разогнали», — поморщился я. «Так что шапками закидать тоже не получится».
«Рад, что вы это понимаете», — кивнул следователь. «Вот потому мы и готовим почву для рывка в космос наших с вами земляков. Чтобы им было на что опереться и с кем защищать планету, когда все начнется».
«И каким вы видите мое участие во всем этом?»
«Будете заниматься тем же, чем и занимались», — сказал Семен Викторович. «Иногда помогать нам и учитывать интересы земляков в своих действиях. А в остальном все то же самое. Трудитесь, выполняйте контракт, будьте готовы. И еще кое-что. Да? Мне тут рассказали, что вы наладили контакт с упырями. А что, прекратить с ними общаться?»
Усмехнулся я.
«Не водись с этими ребятами, они тебя плохому научат».
«Наоборот»,
— не принял шутку собеседник. «Упыри — весьма своеобразный народ, очень тонко чувствующий настроение и эмоции живых существ. Поэтому все попытки наладить с ними контакт особым успехом не увенчались. У вас же это получилось само собой». «Может быть, потому что мне от них ничего не нужно было?» «Может, и так», — пожал плечами следователь. «Но ваши связи могут пригодиться в будущем. Посмотрим». На этом, по сути, разговор и закончился. И после некоторой порции мотивирующих высказываний о нуждах планеты, которая надеется на нас и все такое, меня, наконец, вывели из камеры и уже без конвоя проводили к шлюзу, вежливо намекнув, что в гостях хорошо, а дома лучше.
«Рифа, дружище!»
Знакомый голос заставил меня обернуться уже у самого выхода.
«Рад тебя видеть!»
Обернувшись, я увидел, как ко мне спешит крокодил, улыбаясь во всю ширину рта. Вздохнув, я снял с себя шлем, который уже успел нацепить, и, дождавшись, пока здоровяк приблизится, с размаху саданул его по голове, сбивая с ног. А потом, проверив, не повредил ли экипировку, нацепил шлем обратно и шагнул в открывшийся шлюз.